На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас сегодня на нашей радиоволне. Мы рады, что вы сегодня с нами. Передача «Благая весть» снова в эфире. У микрофона Андрей Савин. И напротив меня сидит Вениамин Бальжик. Мы очень рады, что вы сегодня вместе с нами. Наша радиопередача проходит каждый вторник с 7 часов до 9 вечера на этой волне. Также у нас на 52-м канале. Канал «Благая весть», который вы можете слушать круглосуточно.
Сегодня уже 30 июня 2009 года, и вот мы буквально с Андреем рассуждали о том, что половина нового года уже ушло, или ушла. Эти полгода ушли в историю, они ушли в вечность. Как мы его прожили, как мы с вами жили в течение этих месяцев, известно нам и Богу. Друзья, ну слава Богу, что мы можем быть снова вместе и рассуждать о Слове Божьем. И в сегодняшней нашей передаче мы с вами коснемся некоторых тем о нашей духовной христианской жизни. Наша передача будет состоять из двух частей. В первой передаче мы порассуждаем вместе в живом эфире, а потом у нас будет прослушивание проповеди. Посещайте наш веб-сайт проповедник.com. Этот сайт проповедник, он создан для вас, для ваших друзей и знакомых. И пусть Бог будет вместе с вами. Итак, передача «Благая весть». Сейчас музыкальная вставочка.
Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, мы рады приветствовать вас в нашей радиоволне. И для наших сегодняшних размышлений хочется прочитать книгу Откровения, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит, держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Знаю твои дела, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имей против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
Итак, дорогие радиослушатели, прочитанный текст Священного Писания нам многим знаком, достаточно серьезен для того, чтобы мы с вами обратили на него внимание. 7 церквей, 7 посланий Бога. Друзья, ангел Ефесской церкви... Он отличается от других церквей своей характеристикой, а также своей духовной проблемой. Какова характеристика Ефесской церкви? Ну, довольно-таки сильно. Вот весь второй стих и третий подтверждает достаточно серьезное или правильное положение этой церкви в прошлом. Ну, вначале хотел бы обратить внимание на вопрос. Вот если бы сегодня Бог написал послание церкви, в которой я являюсь членом, то есть по местной церкви, что бы Бог написал о моей церкви? чтобы Бог написал о вашей церкви или о вашей семье, или о нас лично. Друзья, а у Бога все пишется. Апостол Павел когда-то писал послание этой церкви в Ефесе, там 6 глав, и вы помните, там много мыслей он затрагивает ее об единстве церкви и об отношении к правителям, и о том, что дети должны почитать родителей своих. И вот Бог заявляет этой церкви, что Он будет ее судить. Да, до какого-то времени эта церковь, она была на хорошем духовном положении. Вот давайте мы с вами посмотрим характеристику. Каждая церковь имеет свою характеристику. Бог говорит: «Знаю дела твои». Кстати, каждой церкви Бог отмечает две одинаковые фразы: «Знаю дела твои, имеющие ухо, слышать да слышат». И как пожелание или как ободрение побеждающим. «Знаю дела твои». Бог знает дела каждой церкви. Бог говорит: «Я знаю труд твой». Каждая церковь трудится по-разному. Мне приходилось, когда посещать и другие церкви, и это видно. Вот вы помните, Варнава пришел в Антиохию, увидел там благодать Божию. То есть их труд, как они совершают служение. Бог знает труд каждой церкви. Ну, кто как трудится. «Знаю терпение твое». Друзья, особенно в последнее время нужно так много терпения. Терпение и нетерпимость ко греху. Вот чуть ниже мы читаем: «Ты не можешь сносить развратных». Вы представляете, руководящий состав этой церкви, он не мог сносить развратных. Ну, а может быть, даже и каждый член церкви. В последнее время разврат этого мира старается проникнуть в церковь. Дорогие друзья, мы сносим развратных людей или мы их не сносим? То есть для нас это приятно, для нас это противно. Я помню, как-то к нам в церковь пожаловал один человек, он стоял у входа дома молитвы, я поприветствовался, пригласил его войти, вдруг я у него в руках заметил стопку каких-то дисков. И я спросил, что это такое, и он сказал, что это детские мультфильмы для детей, потому что в последнее время дети читать не любят, любят только смотреть. И он принес эту грязь нам в церковь. Дорогие радиослушатели, вы знаете, мы его в церковь не пустили. Обвинить нас в том, что у нас не было любви к нему, это будет неправильно. Мы должны любить всех людей и любим. Но мы не должны любить грех. И мы должны не сносить развратных людей. Даже верующие, которые называют себя людьми, но они развратные, пришли с этой грязью к нам в церковь, вместе с этими, с этими фильмами. Друзья, дальше, Бог говорит: «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, но они не таковы». То есть было время, когда в эту церковь приходили люди, выдавая себя за апостолов. Вы помните, ну, кто постарше, во времена Советского Союза, когда были гонения, приходили уполномоченные по делам религии, ну, это зарегистрированные церкви, которые отступили от истины, служители, они пошли на соглашение с этим миром, на компромисс, и приходили вот эти вот люди, так сказать, апостолы в кавычках. Вы знаете, они такие проповеди говорили, что люди могли даже плакать. Но у служителей Ефесской церкви было такое ведение, что они узнавали, кто настоящий христианин и апостол, и кто нет. Ну и не давали этим ухода. Находили, что они лжецы. Дальше Бог говорит: «Ты много переносил, и снова ты трудился и не изнемогал». Трудился и не изнемогал. Какая-то сила, какая-то мощь. Друзья, но если бы здесь был конец, если бы здесь Бог закончил это послание к Ефесской церкви, мы бы сегодня сказали, что эта Ефесская церковь находится на самом высоком духовном уровне. Но 4 стих начинается с частицы «но». То есть как бы противопоставление. Вот то, что у тебя есть, твоя это хорошо, но я еще имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, покайся, иначе я приду и сдвину светильник твой. И у нас вопрос возникает: за что ты, Господи, будешь судить эту церковь? Один ответ: за то, что ты сегодня не такой, как вчера. Вот и все. Еще раз: за то, что ты сегодня не такой, как вчера. Да, вчера ты трудился и не изнемогал. Вчера ты все делал с любовью. У тебя было все хорошо. Но почему сегодня ты не такой, как вчера? Но ведь спасай, это конец, а не начало. И читая историю церкви Христовой, историю вот и нашего братства, вообще историю баптизма, друзья, сколько было тех людей, которые начали духом, закончили плотью. Величайшие проповедники, призывающие к покаянию, а закончили свою жизнь. Ну, кто как. Это, друзья, очень серьезно. Кто думает, что он стоит, береги, чтобы не упасть. Хотя нас сегодня пытаются убедить в том, что спасение потерять невозможно. Ну, вот это вот место Писания, оно конкретно уже говорит о том, что его можно потерять, и есть реальная возможность, и люди сегодня теряют. Давайте будем говорить откровенно и честно. Будем реально к жизни подходить. Когда-то Эфесская церковь была на правильном положении, но пришло время, Бог сказал, ты потерял первую любовь, ты оставил, вернее, ее. Ты сегодня не такой, как вчера. Возможно, кто-то из вас, друзья, или кто-то из нас хвалится своими прошлыми победами, и приходится встречаться с этим мнением. Да, вот знаете, вот 5 лет тому назад, живя на Украине, я ездил на благовестие. То есть сегодня как бы мне уже благовествовать не нужно. Бог говорит, ну почему ты сегодня не такой, как вчера? Вот за это тебя буду судить. Дедушка сидел в тюрьме, бабушка пела в хоре, значит, у меня все нормально. Друзья, ну не так. Хвалиться прошлыми победами, да, прошлые победы, они на своем месте, это все хорошо. Но сегодня нужно жить христианской жизнью. Пример Самсона. Очень сильный человек. Вошел в дружбу с Далидой. Филистимляне хотели победить его. Сколько раз Самсон побеждал этих филистимлян? И он говорит Далиде, вот если свяжут мои волоса новыми тетивами, то я ослабну. Приходят филистимляне, Далида говорит, Самсон, филистимляне идут на тебя. Он вставал, разрывал эти веревки. Я представляю, как ниточки. И шел. И побеждал. Еще раз ситуация такая. Если меня свяжут с сырыми тетивами, приходят филистимляне, он разрывает и идет дальше. И вот уже третий раз, уже было не так, как вчера. Филистимляне идут на тебя, Самсон. Что он говорит? Я встану, пойду, как и прежде. Встал, но не так, как прежде. Все, проиграл. Да, Самсон мог бы говорить, вы знаете, я 2 раза вас победил. Какая разница, Самсон, сегодня ты уже побежден. Будешь молоден в доме узников. То, что вчера, это одно. Почему ты сегодня не такой, как вчера? Много лет тому назад Билли Грэм приехал в Ленинград, на Поклонной горе состоялась какая-то конференция, служение. И вы знаете, была такая политика, старались вот вожди всех ЭБ, они распространяли слух за границей, что в Советском Союзе нет гонений. Но наши братья из Совета Церкви, они решили заявить всему миру, что в Советском Союзе есть гонения на истинных верующих. И вот нашли одного брата высотой примерно 1,80 м, такой высокий, его звали Александр. Дали ему плакат, проникли в это здание, и по взмаху руки он должен был поднять плакат, на котором на английском и на русском языке написано о том, что есть гонения в Советском Союзе. Ну, чтобы человек из-за границы, в частности Билли Грэм, и кто с ним там был, чтобы они это увидели. И вы знаете, молились братья, переживали, получится или нет. И вот идет общение, дается команда, и брат наш Александр поднимает этот плакат. Это было поражение для врагов народа Божьего. КГБ очень сильно не понравилось, и они сказали, вы подняли руку на программу партии, вам это так не пройдет. И вы знаете, через некоторое время этого Александра, брата, нашли мертвым, его убили. Да, была победа, но это еще не конец, прошло время, и вот в Таллин снова приезжает Билли Грэм. И снова братья решили повторить то, что было в прошлый раз. Нашли еще более высокого брата, около 2 метров. Дали ему плакат, проникли туда, в это здание. Был дан знак, но плакат почему-то не поднялся. Проиграли. Почему? Почему в прошлый раз получилось, а сейчас не получилось? А потому что этот брат был в грехе. Как потом обнаружилось. Да, пришлось ему исповедоваться, его отлучили, потом его восстановили, все, уже все хорошо. Но почему вчера получилось, а сегодня нет? Друзья, вопрос отношения к Богу, к миру, к греху. Самсон, снова вернемся к нему, идет напротив к нему, напротив него идет лев. Мощный, я представляю, из виноградника вышел. Ну а Самсон, он сильный, для него это мелочь. Он берет этого льва и разрывает. Разрывает и оставляет его там же на месте, как ненужную вещь. А зачем ему этот лев? Что хорошего в этом льве? Идет по своим делам и вот возвращается домой. Мимо того места, и вдруг обнаружил, что в трупе льва пчелы, а там мед. Он берет и ест, наслаждается этим медом. Друзья, что я хочу этим сказать? То, что вчера для меня было грехом, и что я разрывал, умерщвлял, апостол Павел говорит, умерщвляйте земные члены ваши, блуд, нечистоту, раздражение, ярость, гнев, все это будет удалено от вас. Вот то, что для меня вчера было мерзостью, и я разрывал его, я оставлял. Проходит какое-то время, для меня эта мерзость становится медом. И я беру и вкушаю. И не только сам ем, но еще и другим даю. Друзья, так бывает в жизни. О, сколько сегодня тех верующих людей. Вот я удивляюсь, люди, которые когда-то понимали вопрос греха, что это грех. Взять любой какой-то вопрос. Сегодня они пытаются убедить, что это не грех. Что многие верующие так люди делают. Значит, это нормальное явление. То есть вчера это был мертвый лев, сегодня это мед во рву в трупе львином. Друзья, как бы то ни было, мед, хоть сладкий, но это труп. Я не знаю, как Самсон ел этот мед из трупа львиного, я не знаю, друзья. Вот людям кажется, что труп – это мед. Вот взять, допустим, вопрос телевизора. Это труп льва, я считаю. Смердит, воняет. Бывало время, когда кто-то разрывал и сказал, этой нечисти у меня в доме не будет. А сегодня всей семьей сидит и вкушает. Какой сладкий мед. Друзья, почему ты сегодня не такой, как вчера? Твори прежние дела, говорит Бог, твори прежние дела. Покайся. Единственный выход из этой ситуации – это покаяние. Будь верен до конца. Вот характеристика Иова. Непорочен, справедлив, богобоязен, удаляющийся от зла. А потом позже Бог добавляет еще один плюс к его характеристике, и доселе он тверд в непорочности. Друзья, вот так вот нужно жить. Чтобы Бог не ставил частицу «но» напротив моей христианской жизни, но чтобы Он добавлял больше и больше положительных качеств. За то, что ты сегодня не такой, как вчера, я буду тебя за это судить. Друзья, так говорит Слово Божие. Такое послание Бог написал Ефесской церкви.
За то, что ты не такой, как вчера, и за то, что многие люди сегодня делают находятся христианами, да, находятся в христианских кругах, но причина нахождения их не в христианских кругах, это, допустим, получить благословение. Это хорошая причина. Получить что-то. Вот, знаете, я когда читал эту главу, я читал эти 7 стихов, мне пришла такая мысль о том, что вот ты много переносил, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. Испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, нашел, что они лжецы. Но ты оставил первую любовь. Другими словами, все, что ты делаешь сейчас, ты, может быть, делаешь точно так же, как и ты делал это как когда-то. Но в твоей жизни, в твоих действиях, ты это делаешь по каким-то другим причинам. Есть какие-то другие причины, почему ты сегодня делаешь это. Вы знаете, вот когда в христианской жизни намечается такая траектория вещей. Человек кается, становится христианином, посещает церковь, принимает крещение, вливается в церковь, начинает трудиться. И вы знаете, вот во время этого труда человека есть, его движет что? Его движет любовь к Богу, осознание того, что Бог сделал для него. И им это движет его действие, действие благовестия. Но вы знаете, проходит какой-то момент, когда этого человека взяли и рукоположили на благовестника. Рукоположили на пресвитера. Или даже, может быть, даже не рукоположили, может быть, даже доверили молодежь. И вы знаете, прошел какой-то, на каком-то этапе Бог начинает стучать в сердце этого человека и говорит: «А для кого ты это делаешь?» Человек начинает любить служение больше, чем самого Бога. Вот здесь мы должны бодрствовать. Вот здесь мы должны стоять на страже. Тогда, когда мы начинаем подниматься по ступенькам христианской жизни, мы сейчас говорили о Самсоне. Он поднимался выше и выше и выше. Но пришел тот момент, когда он потерял этот контакт с Богом. Причиной его действий было что-то другое. Если мы вернемся к истории Саула, та же самая картина. То есть, его хотели помазать на царя, и он спрятался. А тут он не мог подождать одного часа, пока придет Самуил, и он проявил непослушание. И потом начал преследовать Давида, помазанника, который был помазан на царя вместо Саула. То есть, другими словами, я хочу подчеркнуть эту тоненькую мысль о том, что причина его действий была не служение Богу, не вполне преданное сердце. Человек служит Богу, потому что он хочет, чтобы его уважали. Человек служит Богу по каким-то другим причинам, но не из-за любви к Иисусу Христу. Вот это осознание того, что откуда вытащил тебя Иисус Христос, оно потерялось. Оно потерялось, и человек начинает, как бы можно сказать, работать в церкви. Работа церкви, это значит получать зарплату. Ну, в каком смысле? Не в прямом смысле, что работа церкви и платить. Нет. Работа церкви из-за чего-то. Меня движет служение к Богу, какие-то другие причины. Не любовь к Богу. Да, я говорю о любви к Богу. Я о ней проповедую. Мы о ней поем. Но истинная причина, мелкий шрифт наших действий. Представьте, вам прислали рекламу кредитной карточки. И там расписаны какие предложения. Там все так красочно, все так красиво. Но вы берите и переворачиваете этот листочек на другую сторону. И вам откроется истинная причины, истинные, так сказать, предложения, которые вам предлагают. Нет, не те на первой страничке, где там красочно большими буквами написано 0% и так далее. Когда вы перевернете на следующую страницу, перевернете листочек, и вы начнете читать мелкий шрифт, я уверен, что у вас как минимум на 50% отпадет желание выписывать ту или иную кредитную карточку. Или, другими словами, вы, может быть, ее выпишете, но вы ее выпишете, потому что она вам сильно нужна. Но вы уже, у вас нету такой, как бы, такого настроения, если его можно так выразить, от того, что вы получили что-то хорошее. Вы сразу будете помнить, что если вы потратили деньги, вам нужно сразу их положить, иначе вам чердянуть хороший процент. Не дай бог, вы еще опоздаете. Тогда вам вообще накрутят. Так вот, какая истина, какой мелкий шрифт наших действий? Что скрывается за нашим служением? Что скрывается за нашими действиями сегодня? За нашим, можно сказать, энтузиазмом на ниве Господней? Вот мы должны себя проверять о том, чтобы истинным двигателем наших, нашего служения, нашего труда, нашего хождения пред Богом, это было любовь к Богу. Это полное осознание того, что Бог хочет, что Бог сделал для тебя, что Он хочет сделать для тебя. Вот Ефесская церковь, они все это делали. У них был такой этап, когда они непосредственно трудились и не изнемогали. Они трудились, потому что они, у них была вот эта первая любовь. У них была вот этот двигатель, горящий огонь. И он заставлял их это делать. Но теперь этот огонь угас. И они уже по инерции это делают, но уже им начинает нравиться титул. Так, это пресвитер, а это ответственный, а это председатель. Дорогие друзья, да поможет нам Бог быть бодрствующими. Да, я согласен с тем, что, может быть, некоторые скажут, что нам это не грозит, нам бы хотя бы в церковь ходить и, так сказать, вести нормальный христианский образ жизни, не говоря уже о служении. Но есть такая мысль, путь, на котором падают сильные. Почему Соломон упал? Почему Соломон стал не таким, как он был вчера? Мудрейший человек на этой земле. Почему? Да, есть на это определенные причины, но его любовь к Богу, она угасла. Корень. И на нем уже стали строиться другие причины. Дорогие друзья, причина, почему мы сегодня не служим Богу. Вы, допустим, представьте себе такую ситуацию. Вас приглашают на сыгровку. Первый вопрос, который вы говорите, а кто там будет? Вас приглашают на собрание. А кто там будет проповедовать? О, если служитель какой-то известный приехал, конечно, полный зал. А если обыкновенное собрание, то можно прийти вечером или утром один раз. Разбор слова во вторник. А кто там будет проводить? А, это вот этот вот, как его там зовут? Коля там, или брат Миша, или еще кто-то. Это он будет проводить разбор. Да, ну там, в общем, там нечего слушать. То есть, другими словами, нас влечет не разбор, не любовь к Слову Божьему. Вот возьмите любого человека, не любого, ну, большинство людей, которые вышли из мира, покаялись, и каким образом они читали Библию. Искренне покаявшиеся люди. Вы знаете, они буквально поглощали Священное Писание. Они просто сидели, читали его без отрывок. Ихними действиями двигала любовь к Богу, который их освободил, допустим, от курения, который их освободил там от алкоголя, который освободил их от еще различных зависимостей мирских. Дорогие друзья, итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. То есть, другими словами, человек забыл, откуда Бог его вытащил. Что Бог сделал для него? В кого он его преобразил? Человек потерял эту любовь. Он раньше любил Бога, потому что он осознавал, у него был яркий контраст его действий. Какие они были до уверования и какие они стали после уверования. И вы заметьте, ефесское состояние у многих христиан сегодня наблюдается. Когда человек уверовал, он горел. Его действиями двигала любовь к Богу. Прошел какое-то время, прошли годы, и человек остыл. Да, он продолжает ходить на собрания. Он, может быть, даже продолжает проповедовать. Он, может, продолжает быть пресвитером, регентом. Но он уже это делает по каким-то другим причинам. Какие-то другие мотивации стали во главу его действий. Но не любовь к Богу. Дорогие друзья, что Бог говорит таким людям? «Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места, если не покаешься». Дорогие друзья, путь единственный – покаяние. Да поможет нам Бог осознать эту истину, которую Бог, ангел, говорил Ефесской церкви, о том, что все наши действия, которые мы сегодня можем делать, вести, на первый взгляд, христианский образ жизни и в то же самое все это делать, как по инерции, а любовь к Богу, истинный двигатель нашего действования здесь, на этой земле, нашей жизни здесь, на этой земле, любовь к Богу, она была потеряна. Дорогой друг, если ты сегодня находишься в таком состоянии, какова причина твоего посещения спевок? Какова причина твоего, какая истинная причина твоего посещения в церковь? Какая истинная причина твоего служения? Какая истинная причина твоего хождения пред Богом? Вы знаете, когда мы над этим задумаемся, когда мы начнем проверять себя, тогда нам ярко станет картина нашего состояния. И когда мы прочитаем вторую главу с 1 по 7 стих, и ангелу Ефесской церкви напиши, и когда мы увидим вот эту «скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места», сколько было таких проповедников, сколько было ярких служителей Божьих, которые потеряли общение с Богом. Почему? Потому что во главу их действий стало что-то другое. И сейчас мы выслушаем музыкальную композицию.
Глубоко унижен, высоко возвышен, принят верою в мире, вознесен Отцом. На кресте поруган, ты проклятие слышал, а на небе в славу и покой вошел. За меня поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим был ты очень, был отвержен миром мой спаситель. Иисус, Спаситель, пред Тобой склоняюсь, от Тебя нисходит мир и благодать, да не умолкает в сердце благодарность, жизнь свою хочу, Господь, Тебе.